Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, либо через Телеграм, либо можете дозвониться прямо в студию. Номер 7373948, код города 495. Слушайте, смотреть нас можно в интернете по всему миру. Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» для этого существует. Либо YouTube-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, резкий рост числа заражений коронавирусом. За сутки уже 23 771 новый случай. Это очень много. Как говорят, такого не было уже почти полгода. Как оценить нынешние темпы роста? Первая тема. Вторая тема. Минимум деловой активности в регионах с начала кризиса. Об этом говорят в Высшей школе экономики. Только в 30% российских регионов в июне экономическая активность выросла. Чем это объяснить и что будет дальше? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать. А прямо сейчас мы начнем с разговора о том, что творится на московских дорогах. Итак, сейчас я найду. Сейчас я найду, быстро найду, где, собственно, пробки, куда они уехали у нас, и расскажу вам, что происходит на московских дорогах в эти минуты. Пробки в 4 балла, как предполагает Яндекс, 5-бальные пробки будут в 6 вечера, а максимальные на сегодня 6-бальные пробки нам обещают в районе 7.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, число заражений коронавирусом в России за сутки превысило 23 тысячи. Да чего превысило? Почти достигло 24. Как сообщают в оперативном штабе, выявлен 23 771 новый случай. 56 пациентов умерли, госпитализировано 2666 человек. Довольно резкий рост сегодня и в Москве. 8608, 18 пациентов скончались. Это говорит о том, что то, чего мы ждали в сентябре, надвигается все быстрее. Или это, может быть, говорит о том, как по-особенному складывается статистика в разные дни недели. Известно, что обычно по средам происходит резкий рост, учитывая, что в понедельник и вторник, как говорили прежде, учитывают прежде всего случаи заболеваемости от выходных дней. Вот сегодня среда, сегодня резкий рост количества заболевших, зафиксированных заболевших коронавирусом. Еще раз напомню, для России это почти 24 тысячи человек. Алексей Яковлев к нам должен присоединиться. Он председатель Национального общества промышленной медицины и руководитель медицинской службы в компании «Шлюмберже» в России. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а как оценить нынешние темпы роста?
Ну, темпы роста, не сказать, чтобы пугали. Мы можем сравнивать рост в соседних странах, скажем, в Казахстане. Он начался около полутора месяцев назад. Сейчас они уже стабилизировались и даже на спад пошли. И не сказать, чтобы там рост был какой-то ужасающий. Также в основном наблюдались случаи массовые в крупных городах, где массовая миграция наблюдалась, в Алмате и в соседних регионах. Правительство объявляло даже какие-то там 5 мер по сдерживанию эпидемии. Но все обошлось, и что особо обнадеживает, смертность была очень низкой, то есть единичные случаи. То есть вирус продолжает эволюционировать в сторону притирки с человечеством, становится менее патогенным, достаточно быстро мутирует, и в основном сейчас наблюдается тот мутант, который является разновидностью омикрона, кентавр, который вот назвали, в кавычках, его собратья. Вот они, в общем-то, наблюдаются. В России, опережая, наверное, ваш вопрос, скажу, что начинает наблюдаться подъем, связанный, опять же, больше всего, вот из моей практики, это привозных случаев. В основном привозят из-за границы, это отпускники или там еще откуда-то, из соседних, ближайших с нами сопредельных, опять же, государств рабочие привозят. И, естественно, у нас это чуть позже пришло, связано это просто с тем, что сейчас перелетов намного меньше, чем раньше.
Вот, вот смотрите, людей меньше. Когда ждать пика, на ваш взгляд? Ведь пик явно впереди.
Я думаю, пик так же, как везде будет. Это в начале сентября, где-то середина сентября, вот мы пройдем пик.
Тогда следующий вопрос. Почему страны Европы летом прошли новый пик, а здесь у нас и в восточных странах пики только намечаются куда-то на сентябрь?
Просто с это распределение вируса связано. Он бы у нас тоже так же пришел, будет столько же перелетов, как и раньше, между нашими странами.
Сегодня появились сообщения, что где-то в Индии нашли новый подвид, соответственно, коронавируса, какой-то новый омикрон, который, говорят, еще более заразный. Чего ждать в этом смысле?
Так и будет все происходить. Вирус будет становиться все более заразным, все менее опасным.
Действуют ли действующие вакцины?
Что касается действующих вакцин, в нашей стране остается пока в работе у нас, мы все знаем, это спутник, спутник Ви и спутник Лайт для ревакцинации. Значит, что касается всех вакцин, в том числе и зарубежных, они были разработаны против коронавирусов первых поколений, то есть это альфа-бета. И что касается антител, которые на них вырабатываются, они гораздо менее эффективны, если вообще эффективны против омикрона и его новых разновидностей. Но те вакцины, которые способны формировать клеточный иммунитет, вакцина «Спутник» такой иммунитет способна формировать, дает нам защиту за счет клеточного, Т-клеточного иммунитета, который длится гораздо больше, он длится 2 года, то и больше. Он не работает так, как антитела, то есть менее эффективно в плане заражения, не спасает от заражения, но, включаясь чуть позже, он позволяет развиться заболеванию не такому тяжелому, как бы оно развилось без иммунитета вовсе.
А правильно ли я вас понимаю, что в нынешних условиях мерить антитела бесполезно?
Да, это совершенно ненужная мера, поскольку, ну, мы все наблюдаем, вот врачи, что у меня есть больные, которые не привиты, третий раз уже заболевают, вот, переболев и бетой, и дельтой, переболевают омикроном с полной клиникой, антитела, которые у них сохраняются, G после первых поколений, они, ну, в какой-то степени не сглаживают, конечно, болезнь, но, тем не менее, клиника развернутая, такая же, как, ну, как грипп такой хороший у них, в кавычках, то есть со всей развернутой клиникой, со всеми симптомами гриппозными, переболевают. То есть мы видим, что антитела, конечно, уже не работают в той степени, как они вначале болели, когда мы помним, что первые прививки все не заболевали, да, то есть только были антитела эффективны. Вирус мутировал, от них уходит, но клеточный иммунитет, он менее разборчивый, и помогает сдержать заболевание, не развиться тяжелым формам, не умереть. А это после спутника, я повторяю, на годы будет длиться. Поэтому вот мы просим вакцинироваться и ревакцинироваться через полгода от прививки. Кто позже сделал, ничего страшного, можно и позже ревакцинироваться спутником первой фазы, либо спутником лайт, это одно и то же. Делать ревакцинацию для того, чтобы поддержать и укрепить свой клеточный иммунитет.
И тогда возникает...
Повторяю, заболевать будут люди, но переболеть будет гораздо легче.
И тогда, раз уж вы заговорили о том, что надо вакцинироваться, и тогда возникает актуальный последнее время вопрос продления срока годности этих вакцин. Сначала это было сделано перед Новым годом, теперь новое продление. Люди приходят в поликлинику, видят, что срок годности там установлен уже прошедший, и не понимают, эту вакцину можно принимать или нельзя?
Что касается сроков годности, тут определяют соответствующие органы. Значит, обычно вакцину ставят не больше года, но это не с тем связано, что она как-то там портится, грубо говоря, да, становится непригодной, а просто на сезонность актуальна. Допустим, грипп вакцина всегда на год годность, но это не значит, что она через год перестала действовать, просто, ну, как бы считается, что уже новая вакцина, нового поколения от новых штаммов должна применяться, а не старая, не прошлогодняя. Раз уж мы тут не заменяем ничего и продолжаем колоть тем же самым спутником без модификации, то, возможно, и продлят.
Ну, уже дважды продлили, во всяком случае, да, из последних сообщений. Да, как минимум до года это для любой вакцины.
Она же хранится при глубокой заморозке, поэтому с ней ничего не делается. Это просто, вот я повторяю, срок годности здесь определяет ее актуальность в плане эффективности.
Спасибо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины и руководитель медицинской службы компании «Шлюмберже» в России. 778-й рассказывает, в понедельник сел голос. Появился кашель, пришел в поликлинику, сдал 2 теста, показал плюс, поставили в ЕМИАС ковид. Сегодня прошел расширенный тест отрицательный, а таблетки пить и диагноз ковид. Вот такие дела. Ну, помните, да, у Байдена? То отрицательный, то положительный, то отрицательный, то положительный. По горячим следам Юстас спрашивает, у меня прямо сейчас что-то свербит в горле, ковид ли это? Это вам к врачу, Юстас. Все, видимо, по-прежнему надо проветривать помещение, носить маски в общественных местах уязвимым категориям населения, пишет невежда. Сегодня, например, в Новосибирской области местный оперштаб рекомендовал всем гражданам уже в общественном транспорте быть обязательно в маске. Опять говорят, что ее можно заморозить. А почему? А что, собственно, изменилось? Ее можно было заморозить? Ее после размораживания замораживать не нужно. Мелкому все равно, что там с короной. Ну вот все равно, но, понимаете, все новости, по большому счету, вас не касаются. Но могут и коснуться. Вам все равно, что там с короной, она может вас коснуться в любой момент. Сегодня, кстати, была новость про новый индийский вирус. Панк-13 жалуется, что ничего не колыхнуло даже в его душе. Вот эта новость про новый индийский вирус. А между тем, этот вирус, говорят, еще более заразный, чем тот кентавр, который у нас. Хотя это тоже вроде как кентавр. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Нет, секундочку, Юстас. По симптомах спрашивать у председателя Национального общества промышленной медицины не очень правильно. Нужно прийти к врачу и показать все симптомы, а не одно. Надо имбирь опять покупать, предполагает Григорий из Санкт-Петербурга. Раньше нам говорили, что больше 2 недель ни одна вакцина не хранится, говорит Борис. Ну, я не знаю, где вам это говорили. Я точно помню, что замороженная вакцина довольно долго хранится. Больше того, когда в прошлый раз продлевали сроки годности этих вакцин, говорили о том, что это новые вакцины, на них умышленно ставится меньший срок годности, а потом на практике смотрят, работает или не работает дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Юлия говорит, не надо нам ничего нового, не индийского. Наоборот, индийского ничего нового не надо, только чай. Пусть будет только чай. В общем, и отпускники, Панк 13 полагает, иммунитет упал. Или обращаться чаще стали. Ну, как это, заканчивается лето, можно и к врачу сходить. Казалось бы, да, но это все-таки история с простудным заболеванием скорее. И тут представить себе, ну, что это такое нехроническое заболевание, представить себе, что все лето у него были сопли и высокая температура, и он думал, ну нет, сейчас я доотдыхаю до конца лета, а там уже и пойду к врачу. Это не тот случай, это не хроническое заболевание, поэтому не думаю, что обращаться чаще стали, потому что переждали лето, а иммунитет упасть тоже вроде как не мог, потому что, опять же, лето, солнце, высокие температуры в данном случае, а еще и овощи с фруктами. Переболела вся семья, дети в том числе, пишет нам Сергей, но не пишет, когда это произошло. В нашей аудитории, как мы знаем, есть люди, которые по 3 раза переболели. Простудиться в такую жару можно только под кондиционером, уверен Юстас. Но это тоже не совсем так, если вы с зимы под кондиционером, то простудиться не сможете и в такую жару. Есть такая история. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что поликлинику посещает раз в неделю. На прошлой неделе там стали проверять температуру. У нас в Москве проверяют температуру. Ну, во всяком случае, в тех поликлиниках, в которых я на этой неделе был, проверяли температуру везде. 414-й при этом пишет, что хочет, чтобы поскорее всех посадили на карантин. Апрель-май 2020-го. Какого? 20-го, наверное, года для 414-го самое лучшее время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Высшей школе экономики сообщили о минимуме деловой активности в регионах с начала кризиса. Только в 30% российских регионов в июне выросла экономическая активность. Это показывает как раз индекс Высшей школы экономики. Это минимальное значение с начала кризиса. Как говорят, хуже всего дела обстоят в торговле среди регионов Калужской и Липецкой области. Сводный индекс региональной экономической активности в июне упал до минимального значения за 4 месяца санкционного кризиса до 39,8%. Антирекорд исследователи фиксировали до этого в мае пандемичного 2020 года во время общероссийского локдауна, который так понравился, если вы помните, нашему слушателю 414-му. Так вот тогда нынешние 39,8 были 18 равны для России в целом. Владимир Климанов к нам присоединяется, он доктор экономических наук и профессор РАН ХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот минимум деловой активности, на ваш взгляд, чем можно объяснить именно сейчас?
Объяснения, по-моему, достаточно объективные. Все-таки те экономические санкции со стороны западных стран и разрыв финансово-экономических взаимоотношений у большинства хозяйствующих субъектов затормозил просто экономическую деятельность на очень многих предприятиях, И здесь объяснение, ну, носит вполне такой видимый, что ли, характер.
Да,
так, но... как это было и в 2020 году, и вот вы не говорите, но и в 2009 году тоже по той же методологии этот индекс был достаточно низким.
И если вспоминать эти аналогичные периоды, то когда, собственно, самое сильное падение ожидается?
Да, вот в комментариях, которые эксперты Высшей школы экономики дают, и, собственно, другие эксперты придерживаются этой же точки зрения, что пик спада еще мы не прошли. Все-таки, наверное, он где-то еще будет впереди, и связано это в том числе с тем, что сохраняется давление со стороны наших зарубежных партнеров, и оно даже только нарастает. И поэтому решение таких вот текущих проблем с выходом на позитивную траекторию, ну, наверное, еще где-то пока впереди.
Смотрите, среди тех регионов, которые больше всего пострадали, называют Калужскую и Липецкую области. Это потому, что они были более связаны с экономикой Запада?
Да, конечно, разрыв хозяйственных связей с иностранными инвесторами, иностранными акционерами сыграл здесь, пожалуй, такую вот самую негативную роль. Мы понимаем, что Калужская область сделала ставку на развитие автопрома, завязанного на западные компании. Там же развивалась и электротехника, и пищевая промышленность, опять-таки с участием зарубежных инвесторов. В Липецкой области мы понимаем, что в рамках особой экономической зоны, которая там как раз недалеко от Липецка функционирует, также было много зарубежных партнеров, там производство холодильников остановилось известное там, и кроме того, в Липецкой области есть и крупнейшее металлургическое предприятие, возможно, по-моему, крупнейшее в нашей стране в целом, и понимаем, что сейчас как раз у металлургов проблемы с тем, как осуществлять сбыт своей продукции, поэтому спад здесь, в общем, ну, тоже вполне объясним. Так же, как он объясним и в других регионах, вот более всего просили регионы Урала и Поволжья, и там достаточно много таких предприятий, которые имеют множество смежников, и наладить одномоментно механизм импортозамещения на таких предприятиях, там, как правило, невозможно. Требуется для этого какое-то время. Поэтому то, что именно регионы там, Уральского и Приволжского федеральных округов более всего просели, ну, по крайней мере, вот, вполне объяснимо.
Теперь еще объясните про Дагестан и Чечню. Вы наверняка уже знаете, да, я знаю, вы даже комментировали эту историю. Ведь там-то ситуация становится лучше, чем прежде.
Дело в том, что у нас дотационность, она является своего рода таким сдерживающим фактором в части обеспечения региональной устойчивости. В западных странах, как правило, говорят, что регионы будут менее устойчивы в случае, если они более зависимы от федерального центра, от вообще центрального правительства. В нашей стране вот такая поддержка со стороны федерального центра, то есть уровень дотационности субъекта федерации, он скорее служит наоборот фактором обеспечения устойчивости региональной экономики. Это связано с тем, что бюджетный сектор в таких случаях, в кризисных условиях, проседает значительно меньше, чем корпоративный сектор. И поэтому там, где больше бюджетников, там, где больше регион зависит от поступлений трансфертов из федерального бюджета, там он, скорее всего, меньше испытает такое сильное воздействие внешних факторов в части кризисности.
И это пример того, как вести себя в нынешних условиях, быть большим, более зависимым от бюджета, как другие?
Ну, знаете, это такая дилемма, которую часто приходится решать. У меня были даже знакомые коллеги, которые пытались рассчитать своего рода вот такой индексы прибеднения, что ли, регионов, и как раз то, как они хотят быть зависимыми от федерального центра. Но все-таки все усилия органов власти всегда направлены, наоборот, на то, чтобы повысить самостоятельность. И в прошлом году были на этот счет определенные инициативы как раз по тому, чтобы повысить долгосрочную финансовую устойчивость и финансовую самостоятельность субъектов федерации. Сделать это в силу разных причин, объективных, в том числе, достаточно сложно. И даже вот в текущем году мы видим, что при столь стремительном росте цен на энергоносители, мы понимаем, что те регионы, которые сосредотачивают ресурсы от нефтегазового сектора, они отрывались бы еще больше, чем регионы, не связанные с этим. И поэтому вот такая балансирующая роль федерального центра, она вполне объяснима.
Ну и вопросы от наших слушателей, по возможности короткие комментарии с вашей стороны. Виталий пишет, и все-таки на сегодня Москва регион-донор или живет за счет других на налоги Липецка, Йошкар-Олы и прочих городов?
Обычно, если мы говорим о субъекте федерации, то, безусловно, Москва донор. Но часто Москву воспринимают как синоним понятия федеральный центр, и в этом плане и используют вот эти метафоры, что налоги, поступающие из Липецкой области или там из других регионов, идут в федеральный бюджет, но при этом вот оперируют таким понятием, как Москва. Здесь нужно разделять.
Москва как регион, регион-донор.
Москва как регион, это, да, регион-донор.
И последнее тогда. Борис пишет, можно сбиться со счета, сколько правительств по всему миру, видимо, за последние полгода ушли в отставку из-за понижения уровня жизни населения. Вряд ли там такие формулировки, но многие ушли. Наши, пишет, все сидят. Насколько правительство отвечает за то, что этот минимум деловой активности наступает?
Конечно, экономическая активность – это прерогатива правительства. Другой вопрос, что правительство часто сталкивается именно с субъективными какими-то параметрами, субъективными причинами того, как развивается экономика. И здесь говорить о том, что есть какая-то вот там персональная ответственность конкретных людей, что они ведут, их действия ведут как раз к снижению экономической активности, но это очень смелое заявление, я бы сказал.
Спасибо, Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Ран Хиггс был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем документ, который поступил из Высшей школы экономики. Кстати, когда вы пишете или выходите в эфир с теми или иными заявлениями, вы имеете в виду, что вы должны говорить то, что соответствует действительности? Вот Кэт, например, в форуме пишет, Высшей школы экономики руководит муж Набиуллиной. Ну, может быть, это и было, но не сегодня. Поэтому давайте будем хотя бы, либо я думаю, мне кажется, либо, ну, как-то по-другому проверяете, прежде чем писать. 7373948, телефон прямого эфира. Повышение самостоятельности регионов, это не ядерная ли бомба по целостности России? Не повторяется ли история в данном случае? Алексей, это Борис, 972-й. Алексей Морозов, который вечно недоволен, у нас прям как в сказке. Совместим правительство и заживем. Ну да, вот довольно часто говорят, что... Но еще раз, формулировка у Бориса была, что там из-за снижения жизненного уровня населения. Вы бы еще нашли, где конкретно, в каких конкретно случаях были именно такие формулировки? Это важно. С кем делать дела, пишет Панк 13, как бы объясняя этот минимум деловой активности. Никакой определенности нет. Раз в неделю мы ждем какую-нибудь Третью мировую войну. Даже не знаешь, стричь газон или все равно сгорит. Пан 13, вы куда-то отходили за последние два месяца. Мне кажется, газоны-то уже с этим летом уже давно сгорели. Поэтому стричь их нет никакого смысла. 7373948, телефон прямого эфира. Про самостоятельность регионов напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Он говорит, что это было во время ковида, и эта самостоятельность была видна. Но это было во время ковида. Можно ли позволить себе такую же самостоятельность в нынешних условиях, пока не ясно. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в прямом эфире следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город в эти минуты. Насколько серьезные пробки на московских улицах. Сегодня не очень серьезные, но к вечеру, как обещают, будет сложнее. Прямо сейчас 4 балла, в 6 вечера 5 баллов. И максимальные 6-бальные пробки нам обещают сегодня на 7 часов вечера. Вы смотрите и слушаете нас через телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в интернете. интернете, либо через YouTube-канал «Говорит Москва», либо через социальную сеть ВКонтакте. Можете слушать нас по радио, но это только в Москве и Московской области. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что делать с демонтированными памятниками советским воинам. Вот теперь в польском городе Мальборге демонтировали этот памятник. Власти говорят, что там нет захоронений, они там говорят, что это теперь больше не памятник истории. И вот с этими памятниками их можно забрать, их нужно забирать. Памятники ли это, потому что, ну, по памятникам Ленину, например, на территории Российской Федерации, мы знаем, что там не каждый все-таки памятник. 7373948, телефон прямого эфира. Будем это обсуждать и по телефону, и через СМС-портал, и через Телеграм. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение в Государственной Думе. Предложение неожиданное. Они хотят обязать сервисы по заказу такси составлять открытые рейтинги водителей. Как это может работать, насколько это разумная инициатива, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в польском городе Мальборге демонтировали памятник советским воинам. Власти говорят, что на месте монумента нет захоронений. ТАСС пишет, что это стела. Установлена она была еще в 1945 году в честь солдат Красной Армии. Раньше она была в региональном реестре памятников истории, утверждает ТАСС. А теперь монумент из этого списка вычеркнули. Тут написано, инициаторам демонтажа пришлось вычеркнуть монумент из списка ценностей. Теперь на месте этого мемориала собираются поставить другой мемориал, мемориал жертвам тоталитаризма. Так как то, что происходит в Мальборге, это не первый пример того, что происходит с памятниками советского времени на территории бывшего Советского Союза или на территории стран бывшего социалистического лагеря, там таких памятников много, возникает вопрос, что с этим можно сделать? Ну вот физически можно, например, попытаться собрать эти памятники. Можно ли договориться, или мы не можем никак повлиять на те стороны, чтобы эти памятники нам вернули? А главное, памятники ли это? Евгений Спицын, историк и автор пятитомного полного курса истории России. Он с нами на прямой связи. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
То, что происходит в Польше, в странах Балтии, это, с вашей точки зрения, сносят памятники или то, что называлось памятниками все-таки?
Нет, ну это сносят и сами памятники, это сносят и, собственно говоря, память о войне. Это же, по сути дела, есть ярчайшие проявления к нашей стране и неуважение к нашему бывшему Советскому Союзу и солдатам Красной Армии, которые спасли мир от коричневой чумы фашизма. То есть это амальгама, тут всего хватает. Это, знаете, как... такая мелкая мечь, что ли, вот, которая задевает чувства людей и чувства целого народа. И вот хотят именно на этом поиграть, поиздеваться. Ну, это вот самая подлая форма русофобии, когда, по сути дела, плюют в могилы погибших людей, когда они не могут ответить и постоять за себя.
Но они же говорят, что там нет могил.
Вы знаете, по-разному. Есть действительно памятные знаки, которые находятся на площадях, на улицах, и там нету захоронений. Но есть памятники и на захоронениях. И я, насколько знаю, когда после крушения Советского Союза Россия подписывала договоры со всеми странами бывшего Восточного Блока и бывшими советскими республиками, одним из пунктов таких соглашений было как раз сохранение и взаимное ухаживание за могилами бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, павших в годы войны.
Нужно ли пытаться забрать эти памятники, на ваш взгляд?
Вы знаете, с одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, в теперешней ситуации вряд ли это будет возможно. То есть реализация этой идеи будет очень затруднена, потому что это же не решается, знаете, как с полпинка там за 5 минут. Это надо вести деятельные переговоры, это надо выделять финансирование, причем не маленькое финансирование. А кто сейчас будет в условиях вот такой повышенной, обостренной обстановки этим заниматься? Конечно, нет.
Ну, вот вы говорите, вообще-то надо бы, но просто невозможно. А с другой стороны, ну, какие-то из них ведь точно не имеют художественной ценности или имеют все?
Дело не в том, что это художественная ценность или не художественная ценность. Это памятник, посвященный героям, павшим в боях с фашизмом. А фашизм был осужден на Нюрнбергском трибунале. Все нации подписались под этим осуждением. Значит, сносят памятники не просто жертвам войны, а героям войны, которые погибли, спасая весь мир от чумы фашизма. Вот о чем идет речь.
И поэтому гипотетически памятником надо считать любой из них.
Конечно.
Спасибо. Евгений Спицын, историк, автор пятитомного полного курса истории России, был с нами на прямой связи. Зная, как нам дорога память и уважение к нашим бойцам, снос памятников им – это плевок России. Это Верунчик пишет. Бориса уважение Спицыну. Пожелание здоровья оставляет, но полагает, что Спицын слишком наивен. Память давно никому не интересна, уверен Борис 972. Снесли памятник, выслали дипломата и так до закрытия консульства или даже посольства, пишет 437. Ну а дальше что? Тут ведь важно. Ну да, хорошо, мы дошли до закрытия посольства. Тем более, что мы понимаем, что памятников, или то, что называлось тогда памятниками, довольно много. Так было устроено. Это памятники на чужой территории, с этим ничего не поделаешь, пишет Мелкий. А Панк 13 говорит, а может на это просто перестать обращать внимание? Они бьют туда ровно потому, что мы реагируем, а сделать ничего не можем. Кстати, об этом и Евгений Спицын в самом начале говорил. 789 говорит, а знаете ли вы определение памятника? Да с определением памятника как раз проблем нет никаких. Памятник — это сооружение, которое поддерживает о чем-либо воспоминание. Дальше уже пошли детали. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, памятники ли это? Нужно ли пытаться забрать эти памятники? Можно ли организовать в нынешних условиях, к примеру, если мы хотим забрать эти памятники, можно ли организовать перевозку их? И самое ли время, чтобы организовывать эту перевозку? 7373948. Телефон прямого эфира. Это памятники героям, победившим нацизм. Но есть одно но. Для стран Балтии, например, это символ оккупации, в кавычках, пишет Виталий из Филей. А куда забирать, пишет Мелкий. Ну, знаете, можно сделать парк памятников. У нас уже есть исторический опыт того, как это делается здесь, в Москве. Совсем, кстати, недалеко отсюда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, если нет больше никакой возможности сохранить их там, все-таки они готовились туда и ставились там, между прочим, благодарными народами, не Советский Союз их там насаждал. Вот.
Они разные.
Надо забирать. Надо забирать
однозначно. А как вы их заберете?
Слушайте, договариваться, выкупать, ждать, когда все закончится, перевозить. Собственно говоря, да, сказали правильно. Есть именно надгробные памятники, то есть где есть захоронение, а есть так называемые кинотафы, где нет захоронений. Забирать все, потому что это наша память. Но если вы отказываетесь от своей памяти... Мы от своей не отказываемся. Мы это должны забрать и разместить у себя. Ваш пример, вот то, что рядом с ТДХ, парк-музеон, если мне память не изменяет. Да. Нечто подобное создать тогда из таких памятников. Почему? Потому что они будут уничтожены там. Значит, а мы, если сможем их сохранить, следующее поколение это поймут и примут и скажут спасибо.
Так да, они вам не дадут забрать, вот Светланыч пишет.
Значит, добиваться любыми возможными и по возможности невозможными, если придет способами, потому что всегда есть рычаги давления. А они, понимаете, они не настолько идиоты и не настолько, как бы, им действительно это вот нужно прямо рогом упираться их убрать, вот, чтобы их нам не вернуть. Я думаю, возможность будет.
Вы немножко убрать, чтобы не вернуть, это про разные вещи. Ну ладно, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Алло. Знаете, да, эти памятники и для России, они, конечно, носят такой сакральный, священный характер. Но здесь мы действительно сделать что-то сейчас не можем. Нам несколько лет назад чехи отказались, да, вернуть памятник Коневу, который они там в Праге тоже снесли. Ну вот, единственное, что, в принципе, по совокупности, не только за... воинские монументы, но вот Польша и балтийские карлики заслужили того, чтобы их послов выкинуть из Москвы, разорвать с ними дипотношения.
Так и дальше-то что вы будете делать? Вы же не забывайте о том, что там есть, к примеру, наши граждане.
Ну, наши граждане что, они сделают их заложниками?
Нет, вы же собираетесь развивать отношения. У вас
оставить
там наверняка...
консулу оставить.
А, все-таки консула оставить. Ну так, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Чтобы вы понимали, что такое, ну вот в данном случае, памятник советским воинам, это скульптура, которая стояла на улице города, если кому важно, на улице генерала Сикорского, сейчас так она называется, 45-го года. Монумент серого цвета, 4 парные колонны с кубком посередине и наверху 5 конечной звездой. На нижнем монолитном ярусе памятника находились мемориальные плиты. 7373948. Еще раз напомню, это было в региональном реестре памятников истории, но сейчас в последнее время не было. Захоронений на месте монумента нет. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такое предложение. Если мы не можем перевести вот эти памятники сюда, в Россию, то, может быть, логично было бы сделать монументы памяти в любой форме, в какой они могут существовать, это уже архитекторы придумают, но можно расположить, например, в Москве у нас Парк Победы есть, да, где можно как бы это оформить, из каждого города забрать, вот, вернее, не забрать материально вот эти вот камни, да, или что там, в какой форме они представляются, а принести... Или стеллы,
вот,
или какие-то...
Хорошо, я понял. Тогда смотрите, еще одна деталь тогда скажите. Вот Панк 13, часто цитирую слушателя, среди прочих наших активистов, он говорит, а вы у нас в регионах видели эти памятники?
В смысле?
Ну, в том смысле, что у нас там тоже не в лучшем виде они хранятся.
Ну, это уже претензии к местным властям, конечно, здесь даже разговоров нет. Я живу вот в Московской области, Русский район, да, у нас достаточно хорошо оформляется, у нас в Рузе есть вечный огонь, вот, стелы такие и доски как бы с выбитыми именами. Потом Кубинка, там у нас тоже патриот, где...
То есть сейчас очень... как раз памятники здесь в более-менее нормальном состоянии содержатся.
Да.
Спасибо. Да. Денис говорит, надо попробовать забрать и разместить их в парке Патриот, у нас там места много. Но как попробовать забрать, это и есть главный вопрос. Тем более, что это чужое имущество. Насколько я понимаю, во всех этих случаях, как правило, это имущество, которое им же и принадлежит, и они имеют право с этим имуществом делать, что хотят. Это кандидаты на денацификацию, утверждает Светланыч. Это в Рузе, а в Русской области... А нет такой Русской области. Панк 13 решил пошутить по этой теме. Мне кажется, что есть темы, по которым есть смысл пробовать шутить, а есть темы... Ну, в общем, попробовать можно, пишет Мелкий, но биться лбом об стенку в данном случае неправильно. В польском городе Мальборке демонтировали памятник советским воинам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственная дума придумала обязать сервисы по заказу такси составлять открытые рейтинги водителей. Рейтинги штука хорошая, но вот теперь собираются ввести такой закон. Списки должны вестись в электронной форме, они должны быть доступны клиенту при заказе машины. Поправки разработаны депутатами. Их планируют внести в проект закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Так сегодня пишет газета «Известия». Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги и делают открыто на добровольном основе, но в законодательстве это не прописано. Но пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания. Это Яна Лантратова, она теперь в Государственной Думе, она первый зампред Комитета Госдумы по просвещению, говорит. То есть есть рейтинги, говорят депутаты, но надо сделать их обязательными. Они должны быть законными. Насколько это разумная инициатива? Роберт Ян, эксперт по городскому транспорту и такси, он главный редактор бюро ИКС. Роберт Рустемович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы думаете по поводу этой инициативы депутатов?
Ну, я считаю, что она, в принципе, не имеет права на жизнь, потому что вообще любой рейтинг может существовать, но он должен быть регулироваться, не устанавливаться каким-то государственным органом либо агентством каким-то независимым, не имеющим отношения к услуге. И сам алгоритм расчета этого рейтинга должен тоже быть публичным. Ну, то есть всем должно быть понятно, каким образом этот рейтинг рассчитывается. Либо он должен быть... И он должен контролироваться, конечно, каким-то государственным
образом. Ага. Ну тогда, рейтинг, который... подождите. Если он должен контролироваться государственным органом, тогда идея правильная. Значит, все должно быть прописано законом.
Да, но дело в том, что в самом законе, как бы вторая часть, да, рейтинг этот, он говорит о том, что он может влиять на качество услуги. Но проблема в том, что рейтинг устанавливается сегодня службой, которую услуга не оказывает. И принимает обращение от пассажиров, да, за услугу, которой сама эта служба отношения не имеет. По сути, этот рейтинг, он не отражает качество. Он отражает степень лояльности там, пассажира к конкретному сервису. Потому что в него заложено и качество обслуживания, и работа программы, и доступ к интернету, и хорошее настроение. Много факторов, которые к услуге вообще отношения не имеют. Поэтому на сегодняшний день рейтинг является элементом маркетинга. Яндекс, ну, Яндекс и Тимобил, Гет там раньше, да, услугами такси не оказывают. Но запрашивают рейтинг, оценку сервиса своего от пассажира, потребителя.
Нет, ну подождите, если сделать вот такую государственную службу по составлению рейтингов, мы получим другую проблему.
Мы получим другую проблему. Обсуждение рейтингов на государственном уровне идет очень давно вообще, в принципе, там электронный там портрет гражданина, социальный рейтинг гражданина. Это вообще давняя дискуссия в стране. Она до сих пор не вышла ни на какую финальную стадию. Все это находится в рамках дискуссии на различных уровнях. Поэтому говорить о рейтинге каком-то в отдельной отрасли, на мой взгляд, на сегодняшний день просто поспешно.
Спасибо. Роберт Ян, эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор бюро ИКС, был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь. Среди нас наверняка есть и водители, и пассажиры. Вот, например, Григорий жалуется на водителя, который вез его в воскресенье. Таксист, говорит, был недоволен каким-то Вовой, не очень хорошей дорогой был недоволен. Я считаю, что он должен уехать на родину и там жаловаться. Вы можете считать сколько угодно, но это повод для того, чтобы устраивать какую-то историю с государственными рейтингами? То есть я поехал на такси, я недоволен, как себя ведет водитель, возвращаюсь, значит, пишу в службу рейтинга, и, значит, соответственно, таксист уже не может сесть в машину. Вот так это должно работать. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, ну смотрите, у одной радиостанции рейтинг среди ее слушателей ведь 100%, а у другой радиостанции среди ее слушателей тоже 100%. Но ведь если их друг про друга спрашивать, там будет совсем другое. В общем, как нужно, так и загнем. Ну, в том смысле, что люди же всегда голосуют эмоционально. Из этого нельзя делать ничего такого. Людям верить нельзя, пишет Панк 13. Максим говорит, я, выбирая мастера по ремонту холодильника или автомобиля, выбираю по рейтингу и по отзывам. Почему мы таксиста не должны по его оценкам выбирать? Не, мы как раз говорим о том, что, а вы что, уже выбираете мастера по ремонту холодильников по государственному рейтингу? Есть уже такой? Мы уже слышали, что депутаты хотят сделать государственные доски объявлений. Ну и государственные доски рейтингов будут, то есть заверенный местным райисполкомом рейтинг «Прекрасный сантехник». Так что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Почему все непременно должно контролировать государство, не понимает 972-й? Наши капиталисты сами по себе совсем ни на что не способны. Подождите, стоп, а при чем тут капиталисты? А мы сами что, ни на что не способны? Мы не способны друг с другом, ну, я не знаю, каким уж образом, тем более теперь много интернета, поделиться информацией, кому надо ходить, кому не надо. Раньше это было доступно в форме от одной бабки к другой бабке. И это работало. А теперь, получается, не только государство может. 7373948. Да, прошу.
Добрый день. Вы знаете, во-первых, мне кажется, не может быть государственного органа, который будет определять рейтинги.
Ну, почему же?
Это смешно. Извините, во всем мире в таких ситуациях определяет общественная организация. Понимаете? Это очень важно.
Ну да. Ура. Кстати, да.
Кстати, да, вот вы посмотрите любой западный фильм, там у врача висят всякие там грамоты, как у нас называют. Нифига, это не грамоты, это свидетельство вот этих вот организаций, что этот врач состоит членом этого общества, что они за ним следят. Второе, если это даже делать, то это должно быть двоякое оружие. Первое, значит, это направлено на водителя, а второе, на тот, кто его посадил за руль. Что это значит, водитель плохой? А кто его взял на работу?
А как мы с вами можем определить этот рейтинг? Или вот тогда как раз надо заводить службу, которая будет проверять?
Нет. Да слушайте. Все очень просто. Что рейтинг водителей должен быть одновременно с рейтингом компании. Вот в чем все дело.
Не, а как, тогда... как его составлять?
Как составлять? Очень просто. Вот люди, предположим, жалуются на водителя. Это сразу должно отскакивать в сторону компании. Понимаете, сразу.
Не понимаю. Ну ладно, я понял, идея такая есть. Хорошо, не будем уже углубляться в эту историю. В Турции и в Англии лицензия на такси 100 евро, там ценз такой, и Uber нет с Яндексом. И что, Григорий, в этой связи? Госдума вообще для чего 144-й? Это что, стратегическое направление важное для экономики? Это прорыв для страны будет? Не знаю, Марина говорит, ну начнут с рейтинга водителей и закончат социальным рейтингом населения, как в Китае. Об этом, кстати, и Роберт Ян уже вспоминал. Идея плохая с точки зрения Марины. Рейтинг бесполезен, потребитель голосует деньгами, пишет Алексей Морозов. А потребитель как голосует деньгами? Он голосует деньгами, основываясь на некие общественные рейтинги. Но именно общественные рейтинги, когда люди вот каким-то образом то там ставят оценку, то здесь ставят оценку, и ты на эту оценку пытаешься так или иначе реагировать. Если это будет оценка, которая проставлена специально обученными людьми, инспекторами, ну, не знаю, 824-й, правда, и на сегодня никогда свой выбор на рейтинге не основывал, даже не смотрел на него. Интересно, а на чем вы его основывали, когда речь идет, к примеру, о людях, которые оказывают вам услуги, и вы не можете найти других людей, которые эти услуги у них уже получили. Если водитель хамит, пусть сидит дома, а не работает в обслуживании, пишет 643-й. Пусть! Вот это вот хороший подход. Пусть! Действительно. А чего он? А пусть! А если она пошла на работу, а пусть она не пойдет. Но только как вы это сделаете? Министерство любой сферы могут ввести такую необходимость под законным актом. Да, конечно, могут. Всегда основываю свой выбор на рейтинге. Сервисы Яндекса рулят, пишет 630-й. Рейтингование – это народное творчество, оно субъективно, пишет 986-я. Так в том-то и прикол. Когда много рейтингов, субъективное становится объективным. Разве нет? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Ну, к этому закону, который на воде, как сказать, пытаются сделать, уже только ленивый не пропиарился. По поводу водителя в такси. Надо обращать внимание, что водитель в такси не есть, должен быть не субъектен. Субъектен должен быть перевозчик. А водитель здесь либо представитель перевозчика, либо сам он является перевозчиком. То есть разрешение выдано на него.
Еще раз, смотрите, надо... еще раз. Вот вы заходите в магазин, вам важно, в каком качестве продавец за стойкой? Вы оцениваете его?
Конечно, важно.
А, то есть вы всегда спрашиваете, вы ИП?
Ну, правда.
Мы странные, нет, странные споры.
Том, что в такси эта ситуация вывернута вообще до безобразия.
Мы вообще сейчас... Вот вы опять пытаетесь перевести в другую сторону. То, как устроено все в такси, это отдельный вопрос. В данном случае мы обсуждаем рейтинги конкретных исполнителей. В каком качестве этот исполнитель? Может быть, он даже владелец этой машины? В данном случае вы что, будете разбираться? Вы будете на входе в машину требовать у него все учредительные документы? Заплатил ли он налоги? Это немножко другая история, поэтому сейчас мы обсуждаем, как кажется, не ее. С грязными руками продавец не пойдет, не подходит. Вот панк 13-й. Значит, если ведущий хамит, мы же накидаем и, получается, уволим. Вот правильно. Но вы же тогда это сделаете в любом случае... Да, это будет эмоционально. Да, потом будут разбираться с этим. Но когда это будет государственный рейтинг, тогда уже все, получается, уволили. Надо какие-то династии устраивать, что ли, чтобы с молоком матери все это приходило. Валерий говорит, а также можно фейковыми отзывами накрутить рейтинг. Я, говорит, себе уже накрутил. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, по поводу отзывов. Ну, я так понимаю, она поездила на такси, решила сделать такой закон.
Ну, так она же не одна там.
Как бы не только же таксисты бывают неадекватными, но и клиенты тоже. Так что это обоюдоострый меч. Люди, это же проблема не в профессии.
Слушайте, ну, подождите, но государственный рейтинг работы, пассажиров, это уже другое. Бывают. Ну, хорошо. Нет, ну, правда, государственный рейтинг государственный еще и пассажиров, это уже совсем другое, это то, о чем писала Марина. Это почти социальный рейтинг. 144-й говорит, а пусть тогда Госдума сначала свой рейтинг узнает. А я, говорит, могу написать, если что. Если желает, конечно. Прямо сейчас новости.